Привет, это подкаст РБК Крипто. Сегодня поговорим о кэшбэке в криптовалюте, финансовых пузырях и возможном начале затяжной коррекции. У микрофона выпускающий редактор РБК Крипто Михаил Теткин. За последний год крипторынок сильно вырос. Появилась такая шутка, что все, кто держит криптовалюту, стали миллионерами. Это, в частности, привело к образованию пузыря в секторе NFT, где люди тратят сотни тысяч и даже миллионы долларов на различные предметы искусства, вроде гифок и картинок, которые остаются в открытом доступе. Логично предположить, что какую-то выгоду могли ощутить и маркетплейсы, предлагающие возможность оплаты товаров в криптовалюте. Сегодня у нас в гостях глава маркетплейса Zelvin и основатель Private Business Club Николай Шкилев. Николай, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Как вы считаете, текущий бычий рынок уже близок к финалу? В какой стадии мы находимся? Это пузырь?
Я считаю, что на самом деле никто точно не знает, в какой мы стадии находимся. Но все понимают, что рано или поздно придет действительно коррекция. Но пузырем это не совсем корректно уже называть, потому что зашло столько серьезных традиционных инвесторов, сильных игроков. После коррекции опять будет потом рост. То есть, ну, назвать пузырь, что это все лопнет и развалится, я считаю, не совсем корректно.
То есть, в принципе, уже настроения как бы поменялись относительно перспектив крипторынка. Уже нет никаких сомнений в том, что криптовалюты здесь останутся и будут развиваться дальше.
Конечно. И будут выходить со стороны государств цифровые, там вот как юани и так далее, и в сильной экспансии крипторубль собирается, да, появиться и прочее. То есть я вижу, что будет только развитие. Банки начинают давать разрешения, там и JP Morgan, и Goldman Sachs. То есть потихонечку идет в этом направлении. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но все больше и больше мир погружается в систему блокчейн и в криптовалюты.
Но при этом рынки цикличны, и вот когда начинается долгосрочное снижение рынка, например, как в 2018-м, многие криптокомпании испытывают серьезные трудности и даже закрываются. Вот вы как бизнесмен готовитесь к возможной затяжной коррекции?
Конечно, да. Для всех это был удар. В 2018 году было все очень плохо, но сейчас появился шикарный механизм в виде стоп-ордеров и стейблкоинов. Ну, то есть это USDT, USDC и прочие стейблкоины, которые приравниваются там, к доллару, к евро, к другим каким-то активам. И любой уважающий себя, я не знаю, бизнесмен, трейдер, как угодно сейчас назвать, он может себя обезопасить, сделав стоп-ордера, стоп-лимиты, стоп-лоссы, их по-разному на разных биржах называют, чтобы потери были в таком случае минимальные. Если в 2018 году люди не знали, как этим пользоваться, очень на малых биржах это можно было встретить, то сейчас это сплошь и рядом везде, и я думаю, сейчас потери у людей будет гораздо меньше, то есть все фиксируют, например, покупают биткоин за, не знаю, там, за 64 тысячи долларов, ставят стоп-ордер на 60 тысяч и не рискуют так, как рисковали раньше. Раньше ты действительно покупал кота в мешке и был огромный риск. Сейчас, я думаю, таких рисков уже нету и таких шоков, потрясений уже в индустрии не будет. Будут, конечно, если потери при коррекции, но не катастрофичные, как в 2018 году. Это мое мнение.
А если говорить именно с точки зрения бизнеса, многие компании из-за потери там интереса и так далее, они начинают испытывать финансовые трудности. Вот если с этой точки зрения посмотреть, вот вы как глава вот маркетплейса и каких-то других бизнесов в сфере криптовалют.
Здесь я с вами согласен. Ну, всегда, когда падает спрос, настроения плохие, всегда падают продажи. Это всегда тяжелая очень история для всех в любом бизнесе, в традиционном, в крипторынке и так далее. Поэтому надо будет больше уделять внимание маркетингу, больше диверсифицировать свой бизнес в разные направления. Мы тоже стараемся на всякий случай к этому подготовиться, но, понятно, как и в любом бизнесе, никто от этого не застрахован. Ну, если что-то такое произойдет, будем искать новые выходы, какие-то новые направления, возможно.
А вот раньше говорили, что криптовалюту жалко тратить, потому что она скорее инвестиционный инструмент, чем средство платежа. Всем запомнилась история о покупке двух пицц за 10 тысяч биткоинов в 2010 году. Теперь, когда криптовалюта сильно выросла, ее активно тратят, в том числе и на NFT, если мы говорим про эфир. Вот вы, как руководитель маркетплейса Zelvin, отметили тенденцию роста оплаты товаров криптовалютой?
Да, очень сильно на самом деле мы отметили, потому что огромное количество людей с разных стран, особенно там, где нестабильная валюта, к примеру, Турция сейчас со своей гиперинфляцией, страны Латинской Америки, африканские, огромная часть азиатских стран платят именно в криптовалюте, потому что там есть сложности в оплате в местной валюте, есть сложности с курсами, и мы увидели это увеличение, и даже более того, мы видим, что за многие свои, там, не знаю, услуги, работы люди предлагают именно криптовалюту, им так безопаснее получать и платить. Поэтому мы, конечно, увидели серьезный рост в этом, я не знаю, в сотни раз даже, не в десятки, в сотни раз увеличение спроса.
В таком случае есть такое, многие люди задаются вопросом, зачем использовать криптовалюту, если фиат и так справляется со своими функциями. Вот как вы видите, почему вот такой рост произошел? Ну, если не говорить о странах, там, понятно, с проблемами в экономике, как в Турции, а вот просто люди, которым безопаснее использовать криптовалюту, почему они это делают?
Я считаю, что на самом деле фиатные валюты уже давно не справляются по многим причинам. Постараюсь, конечно, коротко объяснить. Вот представьте себе, что вы сделали сделку, я не знаю, на несколько миллионов долларов, например, с какой-нибудь иностранной компанией, с каким-то бизнесом. Попробуйте сейчас перевести быстро, чтобы это дошло за секунду, там, за две секунды, этот миллион долларов, например, человеку в другой стране. Это будет невозможно в современных банковских реалиях. Вас просто затюкают бюрократии, миллион бумаг нужно будет тащить, подтверждение. То есть за ваши же деньги, которые вы зарабатываете, вас будут тыкать, просить, ваши счета могут заблокировать и так далее. Это мешает развитию и прогрессу бизнеса. Многие платежи ходят, особенно международные, днями, а порой неделями, даже в Швейцариях, там, в элитных странах, в Эмиратах и прочее. Криптовалюта уже давно это, да, решила. Но и, как говорил, для многих людей, если мы, например, у нас фиат доступен, и в России с этим нет проблем, то в огромном количестве стран, ну, как считают, что больше миллиарда людей у них нету на земле, нету доступа даже к финансовым таким вещам, как Visa, MasterCard, к обычным даже карточкам. А если даже есть, то им запрещено платить. Ну, таких много очень стран, там Иран и прочее. Вот. Конечно, криптовалюты в этом плане помогли и быстрее развивают рынок, потому что нет границ, нет каких-то барьеров, нет лимитов. Ты не должен перед кем-то там отчитываться. Ты можешь заниматься бизнесом, продажей, покупкой услуг. Поэтому это очень многих стало людей привлекать. И поэтому не то, что отказ от фиата. Фиат никуда не уйдет в ближайшее время. Им будут пользоваться, но доля самих криптовалют и расчетов в них, конечно, будет увеличиваться и стремительно.
А вот сейчас, насколько я понимаю, как раз центробанки пытаются решить вот эту проблему с долгими переводами, там, с высокими комиссиями и так далее, выпуском своих национальных цифровых валют, вот как цифровой юань уже в 2022 году должен выйти, там, цифровой рубль тестируют. Да, может ли с такой точки зрения национальные цифровые валюты нести какую-то угрозу для криптовалют, потому что получается, что они отберут какую-то часть, долю рынка?
Угрозу навряд ли, просто регуляторы опаздывают от этих технологий, от этих тенденций уже лет на 5, на 10, так скажем. И хоть как-то, чтобы запрыгнуть в последний вагон, вот выпуская, да, свои национальные валюты, ну, это, во-первых, необходимость, к этому люди привыкли, как к QR-кодам и так далее, то есть они уже вынуждены делать, иначе останутся у разбитого корыта. Но делая это, конечно, огромное количество населения, людей перейдет на крипторубли, на цифровые юани. Более того, в этом даже я не вижу ни конкуренцию, а где-то, возможно, даже плюс для криптоиндустрии. Например, цифровой юань в 2022 году, мне кажется, настолько станет мощным и по миру, что тем же США будет очень тяжело угрожать в одностороннем порядке санкциями там, в адрес России или там, других стран, вот, потому что в мире появится вторая такая, можно сказать, мощная валюта, помимо доллара, где многие будут сделки совершаться, даже крупные компании это будут делать. Я уверен, наш крупный бизнес активно будет использовать цифровой юань на мировой арене. Поэтому, возможно, даже для бизнеса это будет и большой плюс, и скачок вперед, и наоборот будет подтверждать. Но, конечно, регуляторы будут стараться только за свою валюту топить, а все остальные стараться отказывать, отбрыкивать. То есть конкуренция, я не думаю, что будет суперчестной.
Если говорить о будущем сервисов, которые привлекают кэшбэком в криптовалюте, вот какие у них перспективы? Можно ли сказать, что эта сфера так же перспективна, как DeFi или NFT на начальном этапе развития?
Можно сказать, да. Это совокупность. Это не то, что даже отдельная сфера, но она абсолютно легальна. Она даже вот в России с новым законом о цифровых активах кэшбэк полностью разрешается и допускается. Да, нельзя там покупать, и мы вынуждены, например, на маркетплейсе для российского рынка кастрировать огромное количество своих услуг и возможностей, но кэшбэк никто не мешает человеку получать в криптовалюте, хранить его на свое усмотрение, не знаю, потом уже там продавать, торговать им. То есть это направление хорошее, успешное, людям оно нравится, люди привыкли уже к кэшбэкам. И если кэшбэк есть в фиате, то почему его не сделать в криптовалюте? Я думаю, это повсеместно будут внедрять очень много компаний.
А это сейчас, получается, сфера, она легальная, потому что она еще не зарегулирована именно с точки зрения кэшбэка в криптовалюте. Нет ли каких-то опасений по поводу того, что законодательство могут поправить касательно вот этой темы?
Честно говоря, в России могут сделать много неоправданных решений, много дурных решений, это все знают. Поэтому чисто на российский рынок очень тяжело ориентироваться. Тут законы не всегда делают в интересах самой страны, стратегии, там, не знаю, экономики. Поэтому мы ориентировались при проекте, конечно, на все мировые рынки. Мы не только думали, да, о российском рынке, но мы понимаем, что если вдруг в России это запретят, и вообще что-либо там запретят, ну, значит, мы будем работать на остальные там 200 стран, но в России не будем работать тогда. Или будем работать сугубо по классической модели. То есть мы уже так для себя решили, что если Россия совсем будет закрываться, ну, тогда мы оставляем классический бизнес, а этот бизнес на остальные 200 стран работает и без проблем.
Спасибо большое.
Да, спасибо.